Здравствуйте! В эфире 151-й эпизод подкаста «Ложки нет». Сегодняшний эпизод я хочу начать с замечательной еврейской притчи. Перед смертью Рабби Зуся сказал: «Когда я предстану перед небесным судом, никто не спросит меня: Зуся, почему ты не был Авраамом, Иаковом или Моисеем? Меня спросят: Зуся, почему ты не был Зусей?» Несмотря на свою простоту, эта притча содержит очень глубокий смысл, который ведет нас к важнейшему типу мужества — мужеству быть собой. В предыдущем эпизоде мы говорили о том, что быть частью сообщества или группы — это не всегда плохо. Однако наша личность в этом контексте разделяется на две части. Та, которая тождественна группе, и та, что ей не принадлежит. И сегодня мы поговорим как раз об этой второй части. Мужество быть собой имеет древние корни. Оно проявляется во всех мировых религиях, например, буддизме или христианстве. Однако наиболее ярко оно раскрылось философией экзистенциализма. В некотором роде его, кстати, можно назвать философией мужества быть собой. Откуда все это пошло? С давних времен, со времен Сократа и Платона, которые в своей философии различали два понятия — сущность и существование. Сущность отражает неизменную природу вещей, их идеальную форму, в то время как существование — это уже конкретное проявление сущности в физическом мире, которое может быть вполне искажено какими-то внешними обстоятельствами или ограничениями нашей природы, ну, например, нашим восприятием. В христианстве это, кстати, очень хорошо выражено в концепции грехопадения. Согласно этой идее, мир изначально был добрым, но из-за грехопадения все изменилось. В седьмом сезоне нашего подкаста мы говорили о различных теодицеях или философско-религиозных вариантах ответа на проблему зла, заключающуюся в том, что необходимо как-то объяснить вообще, почему в нашем таком замечательном мире имеется зло. Однако в контексте текущего эпизода нам интересны две интерпретации. Первая заключается в том, что, ну вот, например, мир, он испорчен. И испорчен он как раз в результате грехопадения. То есть изначально он был добрым, но человек совершил грех, и это нарушило саму природу мира, саму сущность мира. Ну и, соответственно, в этом случае задачей человека является исправление совершенного зла. Это выражено, например, в концепции тикуна в Кабале. Однако, возможно, и вторая интерпретация, которой, кстати, придерживается Тиллих. Сущность мира осталась доброй, но наше восприятие нуждается в очищении. Это очень близко к концепции святого Августина «Приватио Боне» о том, что зло не имеет своей сущностной природы, а является всего лишь отсутствием добра. Экзистенциализм утверждает, что существование — это и есть единственный возможный способ воплощения нашей сущности через действие. Например, Хайдеггер вводит как раз понятие «дазайна», означающее вот это самое «бытие в мире», или простыми словами, осознание человеком своего существования здесь и сейчас, в конкретных обстоятельствах, включая отношения как с другими людьми, так и с миром в целом. Личность — это вот то, что поняли психологи не так давно и, наконец-таки, стали нормально исследовать в академическом дискурсе. Так вот, личность — это не просто совокупность некоторых качеств, трейтов и чего-то подобного. Нет, это еще и вся жизненная история, все выборы человека и невыборы человека и уникальная жизненная ситуация, в которой человек оказался. Все это вместе образует личность. Оставьте все те же самые свойства и уберите жизненные истории, и вы получите совершенно другую личность. Как и любой другой тип мужества, мужество быть собой помогает справляться с экзистенциальной тревогой. Как вы помните, есть три типа этой самой тревоги. Тревога смерти, вины и бессмысленности. Давайте разберемся, как именно мужество быть собой работает с каждой из них. С тревогой бессмысленности мужество быть собой справляется через действие. Оно утверждает бытие вопреки бессмысленности. Даже если у кого-то нет явного смысла в жизни, активные действия сами по себе способны создавать смысл. Здесь, кстати, проявляется ключевая разница между мужеством быть собой и мужеством быть частью. В мужестве быть частью мы ищем или открываем смысл, то есть он уже есть, а мы его находим. А в мужестве быть собой мы создаем смысл, конструируем его через свою творческую волю или просто волю. Чтобы преодолеть тревогу судьбы и смерти, мужество быть собой утверждает индивида как бесконечно значимый образ Вселенной. Это можно связать с разными древними принципами, например, из герметизма о соответствии микрокосма и макрокосма. Или, например, как говорилось в одном из эпизодов, христианство. Оно подчеркивает уникальность и ценность каждой человеческой души, в отличие от более ранних религий, которые фокусируются больше на каком-то племени или коллективе. Так вот, христианство говорит о необходимости индивидуального спасения, тем самым, по сути, зарождая основы мужества быть собой. Пауль Тилих пишет: «Самоутверждение индивида как бесконечно значимого образа Вселенной, микрокосма, побеждает тревогу судьбы. Индивид опосредует сконцентрированные в нем силы бытия. Они присутствуют в нем в виде знания, и он преобразует их в действия. Он направляет ход своей жизни и способен лицом к лицу встретить трагедию и смерть, охваченный героическим аффектом и преисполненный любовью ко Вселенной, которая в нем зеркально отображается. Даже одиночество — не абсолютное одиночество, потому что внутри индивида содержится смысл Вселенной». Подход мужества быть собой признает наличие вины и тем самым тревоги вины, однако объясняет ее через ошибки. Ошибки совершают любые люди и любые группы. Все мы не лишены недостатков. Это нормально. Однако у нас есть способность меняться, способность расти и развиваться. И это именно то, что помогает преодолеть эту тревогу. Вина воспринимается как часть жизни, но побеждается при этом через воспитание, через собственный личностный рост. Здесь, кстати, есть очень важный момент, который роднит философию Тилиха с идеями Юнга. Тилих пишет: «Если психоаналитик пытается убедить пациента в том, что тот на самом деле невиновен, то он оказывает ему дурную услугу. Он мешает ему принять вину в свое самоутверждение. Врач может помочь пациенту преобразовать замещенное невротическое чувство вины в подлинное чувство вины, которое, так сказать, становится на свое место. Однако он не должен внушать пациенту мысль о том, что его вина отсутствует вообще». Юнг, в свою очередь, в одной из своих работ приводил достаточно жесткий пример невроза у женщины, у которой погибли дети. Она смогла преодолеть эту проблему только тогда, когда действительно взяла на себя вину за их смерть. В этом смысле можно относиться к подобным психологическим проблемам как к некоторому виду индивидуальной кармы. Если мир не наказывает человека за совершенный грех, здесь важно, чтобы человек совершил некоторый грех, то это сделает сама психика. Принятие подобного подхода — важнейшая часть мужества быть собой. Отлично. Если мужество быть собой — это такая прекрасная вещь, то в чем, условно говоря, проблема-то? Почему этого типа мужества недостаточно? И здесь ответ, как мне кажется, присутствует больше у Юнга, чем у Тилиха. Юнг во многих своих работах писал об одном из самых страшных грехов человека — хубрисе или гордыне. Это грех, который проходит красной нитью через всю историю человечества, от древних мифов до более современных произведений, например, того же Фауста. Мужество быть собой ведет человека к необходимости индивидуализации и индивидуализму. Не путайте с индивидуацией. В разумных дозах это, несомненно, хорошо. Однако чрезмерный индивидуализм приводит к эгоцентризму. Вы спросите, а чем плох-то эгоцентризм? И здесь я отвечу так же. Разумный эгоцентризм, то есть способность заботиться о себе, крайне важен. Помните, я даже записывал один эпизод про экзистенциальную заботу о себе. Это основа здорового бытия. Однако чрезмерная индивидуалистическая позиция в конечном итоге приводит к предельной ситуации бессмысленности и к негативному экзистенциализму Сартра и Камю. И это тупик, по сути. Невозможно сохранять долго внутреннюю мотивацию, концентрируясь только на своем эго. Необходимо искать смысл вовне. Да, конечно, психологически любой смысл вовне — это всего лишь наша проекция. Но тут мы должны задать себе вопрос, а что именно мы проецируем? И у Юнга есть ответ. Мы проецируем самость. С одной стороны, самость — это центр нашей личности. С другой стороны, это и тотальность всей психики. В некотором роде мы и есть самость. И что важно, она трансцендентна. Она больше нас самих, больше нашего эго. Юнговская метафора человека, понимающего, что он есть колесница, которой управляет не эго, прекрасно иллюстрирует эту идею. Это стремление к центру, стремление к тому месту, где соединяются через ось эго и самость. И именно это придает нашей жизни смысл. Да, скорее всего, приходим мы к этому в современном дискурсе через индивидуализм. И более того, человек должен дойти до ситуации предельного отчаяния, до экзистенциальной пропасти, чтобы у него появилась возможность сделать большой шаг вперед. Это и есть тот самый прыжок веры, о котором писал Киркегор. И это важнейший аспект нашего саморазвития. Еще раз повторю вот эту мысль. Мужество быть собой имеет предел. Предел в виде ситуации предельного отчаяния. И это нормально, ибо только такая ситуация способна продвинуть человека за пределы эгоцентризма. И как верно замечал Юнг, подобная встреча с самостью — это всегда крах для эго. И что печально, это именно та точка, где негативные экзистенциалисты остановились. Но мы, основываясь на идеях Юнга и Тилиха, можем сделать большой шаг вперед. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!